Абай с отцом давно уже приехали в Каркаролинск. Стояла зима, снег плотно укутал землю. Кунанбай поселился в центре этого небольшого города, в просторном деревянном доме с зеленой железной крышей. Дом принадлежал гостеприимному татарину-торговцу, любившему общество казахов. Ага-султан прибыл в город в сопровождении многочисленных сородичей и нокеров. Нокеры – свита, охрана, слуги. В домах, расположенных вокруг квартиры Кунанбая, разместились его братья – Майбасар, Жакып и другие сородичи со своими близкими и слугами. День и ночь дома Кунанбая и Майбасара были полны переводчиков и стражников. Кроме посыльных Майбасара, Камызбая и Жумагула, здесь жили личный посыльный Кунанбая Карабас и жигиты, которых Кунанбай взял с собой на всякий случай. 30 человек нокеров разместились в 8 домах. По внешнему виду свита Кунанбая резко отличалась от горожан. Он всегда был окружен разноплеменной толпой. При нем находились татарин Мулла Габитхан, Кыргыз Изутты, названный брат Кунанбая, араб, вероучитель Бердыходжа, были даже черкесы, телохранители. Центр города стал похож на аул Тобокты. Когда Абаю становилось скучно, у отца он начинал бродить из дома в дом, чтобы развлечься. Так и сегодня, после утреннего чая, он пошел к Майбасару. Был солнечный день. Окрестные холмы уже покрылись снегом и дремали под белым пушистым ковром. Стройные сосны пригорода тоже утонули в снежных сугробах. Горы, покрытые лесом, казались Абаю стариками, надвинувшими на лоб белые шапки. Стояли ясные морозные дни. Едва заметно было дыхание тихого северного ветра. Завязывая свои лисьи малахай, Абай невольно вспомнил бабушку.
«Никогда не забывай завязывать малахай. Ничего нет хуже глухоты. Видишь, как я мучаюсь?» — говорила она ему перед отъездом.
«Здорова ли она? Наверное, вспоминает меня при каждом буране и морозе», — подумал Абай и ясно представил себе всех, кто остался в Жидебае. Он соскучился по семье. Твердый плотный снег звонко скрипит под ногами. Остроносовые новые сапоги скользят по нетоптанной дороге. Абай не похож на подростка. Он одет, как взрослый юноша. На голове лисий малахай, крытый черным бархатом. Старшие носят малахай из лисьих лапок, и чтобы отличиться от них, табактынская молодежь в последнее время стала носить шапки из лисьих спинок. Поверх беличьей шубы на нем надет широкий чапан из черного бархата с серебристо-серым отливом. Рукава не очень длинны. Чапаны с широкими роймами и длинными рукавами носят только каркаролинские казахи. Покрой воротника у них тоже отличается от табактинского. Да и малахай у табакты шьются не из 4 клиньев, как у каркаролинцев, а из 6. Подпоясывается табактинская молодежь не ремнями, а кушаками из голубой ткани. Дорогою Абай встречает много аульных казахов. Большинство всадников направляется к дому Кунанбая. Это аткаминеры, приехавшие с тяжбами, и истцы, которые готовы топтаться у дома правителя с утра до вечера. Абай дошел до квартиры Майбасара. Войдя в дом, он увидел под крытым навесом целую толпу. Чужих не было ни одного. Все знакомые или близкие сородичи, почти все пожилые люди. Среди них стоял Майбасар, большой, цветущий, в мерлушковой белой шубе, наброшенной на плечи. Здесь собрались все табактинцы, поселившиеся отдельно от Кунанбая. 4 молодых жигитов силились повалить с темно-рыжую кобылу 4-летку с крутым загривком. С первого же дня появления Кунанбая в Каркаролинске Майбасару со всех сторон приводили жирных овец, яловых откульных кобыл, откормленных стригунов и другой убойный скот. Подношение Кунанбаю по случаю приезда. Майбасар, видимо, собирался забить одну из таких жирных лошадей и устроить угощение друзьям. Каждого, кто принадлежал к роду Иргизбай, по пути в Кар-Каролинск и в самом городе встречали и теплый прием, и почет, и обильные угощения. И каждого из них переполняла благодарность Кунанбаю за то, что тот возвысил их род. Вид жирной темно-рыжей кобылы снова вызвал у них чувство признательности.
«Эта поездка в Ярзы особенно удачна», — начал Жакып брат Кунанбай.
«За последнее время, по примеру истцов и жалобщиков, приехавших в Кар-Каролинск, уже все табыктицы стали называть Кунанбая почетным именем Мирза.
А врагов и завистников вся на трон скорит. Завтра будет открытие мечети. Ведь народ восхваляет нашего Мирзу»,
— важно сказал Майбасар.
«Да есть чем восхищаться. Мечеть великолепная.
Такого блеска Кар-Каролинск никогда не видел»,
— восторженно присоединились остальные. В городе Абай и от отца, и от других часто слышал о мечети. Он знал, что, построив ее, Кунанбай завоевал всеобщее уважение и славу. Первую и единственную мечеть в Кар-Каролинске и во всем округе начали строить на средства Кунанбая еще в прошлом году. Сегодня она должна быть освящена. Муллы в городе и знатные старейшины в аулах не переставали восхвалять Кунанбая за эту мечеть. Два дня назад у Кунанбая побывал сам имам мулла Хасен Саратау, благорасположенный казахом. Он тоже сказал свое слово.
«Из простого народа ты вышел, хан. В Коране мечеть названа жилищем Бога. Ты воздвиг дом вседержателя среди темного и просвещенного народа. И тебя возлюбит Создатель».
И он благословил Кунанбая при всем многолюдном собрании старейшин. За такую похвалу и почет имам перед отъездом получил от ага-султана лошадь и верблюда. Абай видел, что его отец сильнее и влиятельнее других откаменеров. Он пытливо наблюдал за Кунанбаем, стараясь понять, как он того добился. Но с тех пор, как Абай стал жить возле отца и следить за его поступками, тот все больше казался ему неразрешимой загадкой. Мясо забитой кобылы уже отнесли на кухню. Табактинцы, которые остановились в других домах, тоже пришли на обед к волосному, и толкотня во дворе усилилась. Майбасар собирался уже вести родичей в дом. Всем хотелось спокойно рассесться по местам, как вдруг калитка распахнулась и вошел Карабас, посыльный Кунанбая. Он очень спешил. Майбасар остановился, поджидая его.
«Едет Алчекен?»
«Алчекен» — почтительная форма от имени Алшинбай.
«Едет Алчекен?» «Говорят, к Мирзе едет Алчекен», — сказал он Майбасару и Жакыпу. «Мирза зовет вас. Идите скорее».
Майбасар надел чубу и рукава и направился к выходу. Жакып двинулся за ним. Абай хотел остаться, но Майбасар обернулся к нему.
«Абай, иди и ты тоже. Он же тебе тесть. Отдай тестю салям».
И он иронически усмехнулся. Года два назад дружба Кунанбая с Алшинбаем закрепилась родством. Кунанбай засватал для Абая Дильду, внучку Алшинбая. Таким образом, Алшинбай стал внучатым тестем Абая. Пока приезжие жили в Кар-Каролинске, Алшинбай уже несколько раз успел посетить Кунанбая. Все старейшины округа произносили имя Алшинбая с особенным почтением. Абай никогда не слышал, чтобы кто-нибудь называл его просто Алшинбаем. Все говорили «Алшикен». Его род носил прозвище «Каракок». «Каракок» — победитель на скачках, почетное прозвище. Его род носил прозвище «Каракок». Алшинбай — сын знаменитого Тленши Бия, внук Казыбек Бия, следовательно, невеста Абая благородного происхождения. Калым за такую невесту немал. Целые косяки лошадей и стада верблюдов направлялись из аулка Кунанбая к Алшинбаю. Неизвестно, только ли сватовство соединяло их, но Алшинбай и Кунанбай стали закадычными друзьями. Поэтому стоило только Майбасару или Жакыбу услышать имя Алшинбая, как они готовы были бежать и угодливо выполнять малейшие его желания. Майбасар никогда не упускал случая подразнить племянника.
«Ну и тесть у тебя, самый важный во все круги. Запросто к нему не лезь, склони голову при входе».
Шутки Майбасара привели к тому, что Абай стал избегать встреч с Алшинбаем. Но позавчера Кунанбай и Алшинбай вызвали его к себе и стали упрекать в неуместной застенчивости. Однако этот тесть, из-за которого Абаю, считавшему себя уже настоящим джигитом, приходилось спущаться и прятаться. Точно маленькой невесте в ауле не особенно нравился юноша. Больше того, поддразнивая неугомонных шитнюков, постоянно изводивших Абая напоминанием о тесте и теще и повторявших слова «свадьба», невеста, жених отвратили его от самой Дильды. Всякая мысль о ней стала ему противна. Однако сегодня, когда они маленькой кучкой шли по улице, Майбасар серьезно взглянул на Абая и сказал без всякой насмешки: «Я все собираюсь поговорить с тобой кое о чем, без шуток. Да не дуйся, ты ж не ребенок. Ты уже взрослый человек и должен понимать, что не зря гонят в аул Алшинбая табуны скота. Вот кончится праздник освящения мечети, будет свободней, тогда поговорим». Абай, как всегда, ни слова не ответил Майбасару. Вмешался Карабас:
«Думаешь, Абай сам не догадывается? Он у нас сообразительный, все понимает. Брось расхваливать меня, Кыреке. Замолчи, конем подаришь», — ответил Абай и, обняв Карабаса, повис на его плече. С ним он всегда разговаривал свободно, не как с Майбасаром. Карабас нравился Абаю, и он часто шутил с ним:
«Закончим дела, сдержу слово, а разговор с тобой впереди. И еще какой разговор», — повторил Майбасар, подчеркивая загадочный оттенок своих слов.
«Наверное, отец решил ускорить свадьбу. Тогда уж не до шуток», — решил Абай. Он даже в лице изменился. Отчего? Он не понимал сам. Но едва речь заходила о свадьбе, в нем поднималось какое-то враждебное чувство. Самое имя Дельды, казалось, таило в себе неволю, насилие. Он только нахмурился и блеснул глазами. Единственный знак неодобрения, который он мог себе позволить. Перечить Майбасару, своему дяде, он не решался. Поравнявшись с домом, где жил Кунанбай, все четверо вошли в ворота. Здесь царил необычайный шум. Двор был полон верховых и пеших. Во всех углах и закоулках толпились тяжебщики, и, сгрудившись по 5-10 человек, вели переговоры. Одни и те же слова неслись отовсюду: волостные, бии, следствие, приговор, условия, взыскание, вина, мир, ссора. Большинство приехавших принадлежало к роду бошан. Их легко распоздать по чапанам. Кое-где мелькала одежда табыктинского покроя или же овчинная шуба и малахай с острой макушкой племени керей. Принадлежность к тому или иному роду определить нетрудно. Об этом говорит не только одежда. Вчера Карабас объяснил Абаю и отличие тавра каждого рода. И сейчас, проходя по двору, Абай всматривался в коней, вокруг которых кучками толпились собеседники. Вот кони с круглым тавром, называемым глаз. Значит, они принадлежат Аргызу и Бошану. Вот бычье седло, тавро Кирея. Чей же это серый конь? Да ведь он с тавром поварешка. Значит, кто-то из наймана, — подумал Абай. На днях на двух конях стояло тавро, напоминающее арабскую букву «шин». Это тавро тюре знатных лиц. Абай был бы не прочь задержаться во дворе, но старшие, не останавливаясь, пошли прямо в дом. Жакып опередил всех и открыл дверь в комнату Кунанбая. Все четверо вошли вместе и в один голос отдали салем. Большая светлая комната была устлана пестрыми коврами с причудливыми узорами. На стенах, как принято в городе, висели дорогие меховые шубы, вышитые молитвенные коврики, изречения, писанные на материи арабской вязью. Вдоль стен блестели металлические кровати, высились груды пуховых подушек, шелестели шелковые занавески. На дверях и окнах висели красивые сюзане. За большим низким складным столом, облокотившись на былые пуховые подушки, сидели на груди одеял Кунанбай и Алшанбай. На почтительный громкий салем они ответили сдержанно, чуть пошевелив губами. Вошедшие сели по обеим сторонам собеседников. Алшанбай говорил о чем-то, но при их появлении прервал свой рассказ и взглянул на Кунанбая. Тот без слов знаком лишь дал ему понять, что разговор можно продолжать и при них. Алшанбай, полный, осанистый, румяный, седобородый, сидел, накинув на плечи листью шубу поверх черного бешмета. Стеганая в узкую полоску казахская тюбетейка стального цвета не могла скрыть его большой лысины. Он продолжал начатое.
«Баймурын тоже хмурится. Он недоволен и не может скрыть свои обиды».
Кунанбай, насупившись, повернулся к Алшанбаю. Тот пристально посмотрел на него и добавил.
«Он заявил. Говорят, Кунанбай будет недоволен, если я приглашу Божея в гости. С каких пор этот Абыкты распоряжается моими котлами? А с чего это Баймурыну вздумалось биться его саилами? Он этого не объяснил?» — резко спросил Кунанбай.
«Биться с его саилами, то есть выступать на его стороне». Абай знал, о чем шла речь. Позавчера отец долго разговаривал с Алшанбаем и в заключении сказал о Божее тяжкие слова.
«Пусть лучше он перестанет подавать на меня жалобы. Иначе не успокоюсь и я, пока не наденут на него серого кафтана и не сошлют подальше».
Переговоры между Кунанбаем и Божеем и передача взаимных колкостей велись через Алшанбая и Баймурына, одного из самых знатных казахов Каркаралинска. Сегодня, видимо, Алшанбай приехал, чтобы сообщить, куда гонет противная сторона. Кунанбай и раньше знал, что Баймурын поддерживает Божея. Слова Алшанбая только подтвердили это. С Баймурыном Кунанбай и разговаривать не хотел. Не он был его главным противником. Пусть себя обижается. Его обиды могут волновать только Алшанбая, а Кунанбая они и не трогают. Да и сам Алшанбай не станет, пожалуй, коситься на Кунанбая из-за обид своего сородича Баймурына. Связь их прочна. Она неоднократно испытана за последние годы. Сватовство и дружба для них важнее, чем родственные отношения с другими. Алшанбай помолчал, обдумывая. Потом заговорил.
«Выслушаю сперва ответ Божея на твою угрозу, а об остальном посоветуемся после».
Он сказал так.
«Серый кафтан кроил не наш берса. Он скроен Богом, и неизвестно еще, кому придется носить его. Кто-то его подстрекает, может быть, сам Баймурын, а может, кто-нибудь другой».
Услышав о вызывающих речах Божея, Майбасар и Жакып переглянулись и нахмурили брови, словно говоря,
«На беду напрашивается».
Абая весь день волновало, что может ответить Божей, но то, что передал Алшанбай, поразило его. Он невольно подумал, какой ненавистью порождены такие слова, и какой он смелый. Кунанбай поднял голову и, глядя своим единственным глазом, прямо перед собой долго сидел молча. Хмурое, бледное его лицо еще больше помрачнело. Он весь ощетинился, но больше не выдал себя ничем. Ни движением, ни звуком, ни словом. Всю злобу он затаил в себе, внутри у него все клокотало. Но он оставался непроницаемым. Алчынбай отвел от него взгляд. Лицо Кунанбая поразило даже его. В комнате все молчали. Карабас, задержавшийся во дворе, тихо открыл дверь и вошел, осторожно ступая. «Баир приехал, мерза», — доложил он. Кунанбай не шелохнулся и при этих словах. Дверь распахнулась, и на пороге появилась огромная, пышущая здоровьем фигура майора. За ним следовал переводчик Каска, сукощавый, бледный казах с узкой, торчащей вперед бородой. «Маир, так как большинство царских чиновников Западной Сибири были военные, казахи всех обычно называли майор, искаженно Маир». Майор пожал руку Кунанбаю и Алшанбаю. На пол он не стал садиться, а опустился против Кунанбая на единственный стул, стоявший у стола. Большие голубые глаза майора немного косили. Лицо его обрамляла курчавая, светлая, густая борода. Багровый затылок был в жирных складках. Обычно между собою казахи не называли майоров по имени. Они давали им прозвище по их внешнему виду. Прежних майоров звали по какому-нибудь отличительному признаку. Усатый майор, жирный майор, а одного рябого – дергач майор. То есть скорлупа яиц дергача, коростелек, покрытая мелкими черными крапинками. Внешность нынешнего начальства давала повод для самых разнообразных прозвищ. Его звали косоглазый майор, волосатый майор, брюхатый майор. Кунанбай и Алшанбай, считавшие его человеком крайне недалеком, держали его под кличкой Пискенбас майор, что означало «вареная голова». Казахи называют окрок Дуан, а правителя его – главой Дуана. Главой Дуана каркаралы были Кунанбай и майор. Кунанбай считался начальником округа, а Пискенбас майор – его помощником. Поэтому к имени Кунанбая и добавляли почтительно «Ага Султан». Младший султан, третье лицо в управлении, нынче был в отъезде. Майор пришел к Кунанбаю по делу Божея. Для Кунанбая, разъяренного дерзким ответом Божея, приход его оказался кстати. Кунанбай прямо приступил к делу. «Майор, твои предки не из Тобокта. Но, кажется, ты обзавелся родственниками здесь, в Каркаралинске. Говорил я тебе, что Божея надо сослать и кончить все это дело. А ты тянешь, как затяжная болезнь. Что он, в печенке у тебя засел или родичем стал?» Непереводимая игра слов. «Баур» означает одновременно «печень» и «родичи». «Что он, в печенке у тебя засел или родичем стал? Почему ты ему так сочувствуешь?» И он пристально уставился на майора своим одиноким глазом. Тот обернулся к переводчику, жестом требуя объяснения. Кацка ужасался в душе, слушая Кунанбая. Он в нерешительности посматривал то на него, то на майора. С одной стороны, запас русских слов у толмача был слишком мал, чтобы передать сказанное. С другой, он просто не осмеливался переводить гневные слова одного начальства другому. Он медлил, царапая ногтем ковер на полу, растерянно улыбаясь и ерзая на месте. Кунанбая взорвала эта медлительность. «Эй, толмач, передай ему в точности все, что я сказал. Что ты вертишься, как трясогузка над норкой?» Сравнение вызвало громкий смех Байбасара. Но, взглянув на суровое лицо Кунанбая, он спохватился, хотя смех душил его. Абай тоже понравилось сравнение отца. Переводчик своим жалким видом действительно напоминал вертлявую птицу, подпрыгивающую на песке. Каска медленно, но точно перевел сказанное Кунанбаем. Майор не смутился. Он начал, не торопясь, спокойным громким голосом. «Власть нам дана не для того, чтобы мстить с тем, с кем мы в ссоре. От Божея Ирланова поступило много жалоб. Мы обязаны проверить. Кроме того, он не один.
За него стоят многие. Пока от его ссылки следует воздержаться». После этих слов оба заговорили быстро, горячо перебивая друг друга.
«Ты хочешь держать нас в вечной тяжбе? Этого ты добиваешься?»
«Я не один. Бывший ага-султан, Кузбек и Жамантай тоже такого мнения. Даже Баймурын. Вот Алшинбай знает его, и он рассуждает так же».
«А кто они? Одиночки? Их меньшинство? Мне говорит зависть, а народ за меня. Ты разве не видишь этого?»
«Меньшинство? Пусть будет меньшинство. Закон дан царем, а перед ним равны все. Они свидетели. Надо выслушать и их».
«Ты судья. Как же не обнаглеть преступнику, раз ты стоишь за него?»
«Кунанбай мирза, такой упрек — палка о двух концах».
«Знаю. Все твои шашни знаю.
Ага, султан, не забывайтесь, мы с вами оба поставлены корпусом», — сказал майор.
«Корпус. Казахи называли корпусом управление генерал-губернатором». Он закурил трубку, встал и начал ходить взад и вперед по комнате, весь багровый от возмущения. Алшинбай решил прекратить разговор. Если оба начальника пойдут дальше, то их перебранка перейдет в ссору. Это нежелательно. Алшинбай не может допустить такого оборота дела, который повредит Кунанбаю, да и ему самому тоже. До сих пор он сидел неподвижно, облокотившись на стол, но сейчас быстро поднял голову.
Мирза! Эй, Баир! Опомнитесь!» — сказал он громко.
Алшинбая уважал не только Кунанбай, но и майор, которому неоднократно приходилось советоваться с ним по разным серьезным делам. До сих пор между ними не произошло ни одной размолвки. Кроме того, Алшинбай всегда был решающей силой при выборах волостных и даже ага-султанов, хотя и не принадлежал представителям официальной власти. Майор это хорошо знал, и с этим приходилось считаться. При первых же словах Алшинбая он, стоя во весь рост, искоса бросил взгляд в сторону Кунанбая. Было видно, что слова Алшинбая подействовали и на того. Майор опять опустился на стул. Он дышал тяжело, как при сильном сердцебиении. Волнение сжимало ему горло.
«Не пререкайтесь так, правители. Это не годится», — начал Алшинбай.
Переводчик, наклонившись к майору, стал быстро переводить слова Алшинбая.
«Вы опора друг для друга. Будете в согласии, сумеете править с народом. Разве вы сможете управлять в разброд? Раздоры и дрязги вас погубят. Работайте согласно. А если сами не сможете договориться, советуйтесь с такими, как мы. Вот вам мой совет», — закончил Алшинбай и посмотрел на обоих. Он убедился, что они немного успокоились после вспышки.
«А что касается дела Божея», — продолжал Алшинбай, слегка наклонясь к Кунанбаю, — «то я из-за него и приехал, Кунанбай мирза. Майор, прошу вас отложить решение до вечера. Можете ли вы оба подождать с разбором некоторое время? Ответьте на мой вопрос прямо».
При последних словах Алшинбая из передней комнаты появился Карабас с большой глубокой миской кумыса. Майбасар, Абай и другие неслышно поднялись, разослали скатерть и расставили перед старшими деревянные, выкрашенные блестящей краской, чашки. Майбасар перебалтывал кумыс черпаком из рога дикого барана. Густая влага, чуть пожелтевшая от кожаной посуды, не вспениваясь, плавно колыхалась пологой, спокойной зыбью. На скатерть были поставлены чашки с баурсаками из кислого теста. Карабас принес и горячее. Это было необычное мясо из каурдак, а любимое блюдо Кунанбая, называвшееся жао-буйрек, которое он ел с кумысом. Кумыс хранится в саба, кожаных мешках. Баурсаки – шарики из теста, жареных в масле. Каурдак – жареное крошеное мясо. Жао-буйрек – кушанье из почек. Когда Алшинбай замолчал, Кунанбай обратился к нему и к майору, указывая на еду.
«Кушайте! Поднимите чашки!» И он совершил молитву, проводя ладонями по лицу.
С тех пор, как Кунанбай, начав строить мечеть, сблизился с муллами и хазретами, он стал проявлять большую набожность и благочестие. Не зная по-арабски, он, однако, выполнял все обряды, совершал молитву, обводя лицо ладонями, и не упускал случая сказать «бисмилля». Угощение прервало речь Алшинбая. Но и говорить-то дальше было не о чем. Раз Алшинбай брался уладить дело, майор тоже не счел нужным упорствовать. Если возникнут затруднения, дальше будет видно, как поступать. А если все разрешится благополучно, нет ничего разумнее, как предоставить дело Алшинбаю.
«Ты прав», — сказал он Алшинбаю. — Я согласен. Буду ждать.
Разговор перешел на другое. Майор охотно принялся за кумыс и выпил одну за другой 5 чашек. Потом, отведав жао-буйрека, попрощался и уехал. Переводчик вышел за ним. Скатерть убрали. Тогда Кунанбай высказал вслух мысль, которую, видимо, не давала ему покоя.
«Похоже, у этой вареной головы зоб крепко набит взятками. Видели вы, как его настрочили? Божей и Байсал через Баймурына набили-таки ему брюхо».
Алшинбай сам думал тоже, но смотрел глубже, и у него возникло новое подозрение. Взволнованный и сосредоточенный, он не сразу ответил на слова Кунанбая и, помедлив, сказал задумчиво:
«Боже мой, да разве есть тут начальник, который не брал бы взяток? Разве не берут они все и справа, и слева, разве не глотают в 2 горла? Дело не только во взятке».
И Алшинбай перешел к тому, с чем, собственно, он и приехал к Кунанбаю. Собрав по привычке глубокие складки на лбу, он заговорил, щуря глаза:
«Я стою в стороне и зорко слежу за каждым шагом, за каждым отзвуком твоего дела. В игре посторонний видит лучше, чем игрок, — говорил мой отец. И я за ним скажу. Табыктинцам пора кончать игру. Если сейчас не остановиться, дело может принять скверный оборот».
Это заключение свата было для Кунанбая полной неожиданностью.
«Алшики!» — воскликнул он. «В степи, Божей, Байсал грызли мне ноги, а здесь, в Дуане, они норовят вцепиться мне в горло. Как после этого мне не идти на все?»
Алшинбай чуть приподнял левую руку и заговорил снова.
«Если ты намерен бороться и дальше, ты, конечно, пойдешь на все. Но ведь они тоже ничего не пожалеют для борьбы. Не забывай про Маира. Разве мало всяких баймурынов, которые так и цепляются за любую сплетню и клевету? Ты думаешь, они считают, что ага-султанство ушло от них навсегда? Они не перестают сторожить тебя на каждом перевале и теперь уж постараются стащить тебя с коня. Подумай. Тяжебное дело, в которое будет впутано твое имя, хорошему не приведет».
Кунанбай понял намек. И майору, и Алшинбаю ясно, что борьба между 2 крупными родами вызвана только личной враждой. Кто поручится, что при дальнейшем следствии не всплывет вопрос, как мог Кунанбай, ага-султан, устроить набег на аул Божея, связать людей, бить плетьми? Кто поручится, что дело не примет нежелательного оборота? Пыль поднялась в разных местах. Жалоба Божея, надо разобраться, они свидетели. Это искры одного пламени. Кунанбай в раздумье посмотрел на Алшинбая, но не сказал ни слова. Он хотел, чтобы тот высказался до конца. Алчынбай ответил ему таким же пристальным взглядом и заговорил значительно.
«Сегодня закончена постройка мечети. Слава вознесла тебя над всеми. Имя твое известно повсюду. Многие завидуют тебе, и в первую очередь тот же корпус и тот же Маир. Если ты сам прекратишь борьбу, это не будет для тебя унижением. Все поймут, что ты прощаешь врага и хочешь очиститься от скверны мирской при совершении святого дела, как говорит Коран. Да не будет сородич твой Божий врагом тебе, не бросай его в объятия чужих, сроднись с ним, сблизься, помирись», — заключил он.
Кунанбай долго хранил молчание. Когда о мире просит Алчынбай, нужно подумать, прежде чем отказать. Алчынбай — самый влиятельный бей во всем Каркаралы. К нему идут целые племена за разрешением тяжб и ссор. А кроме того, ведь лишился же своего агасултанства Тюрек-Узбек, не поладив с ним. В Каркаралинском округе племя Табыкты не самое сильное и многочисленное. Кунанбай получил агасултанство благодаря дружбе с Алчынбаем. Да, если продолжать преследовать Божея как врага, он и повернутый на землю не перестанет кусать за ноги. Дело идет к этому. А потом, если уж говорить об обидах, то ведь обиду-то нанес Божею он, Кунанбай. А чем оскорбил его Божей? Ничем. Расспросит Алчынбай. Нужно согласиться. Это решение, конечно, не означает, что надо круто повернуть и сдаться сразу. Будь это не Алчынбай, а кто-нибудь другой, ага-султан не решал бы так быстро. Но с Алчынбаем другое дело. Потому Кунанбай больше не колебался.
«Алчаке», — начал он, — «ты говоришь, все обдумав и взвесив заранее. Говоришь как друг. Если я не пойму этого, вина ляжет на меня самого. Я не хотел отступать. Но разве я могу не послушать тебя и упорствовать? Все вверяю Богу и тебе. Доведи дело до конца сам». Разговор был кончен. Алчынбай вернулся к себе. Абай обрадовался за Божея. Он почувствовал даже расположение к Алчынбаю. Суровый лик вражды исчезал, вокруг тепло и радостно повеяло миром. Абай приветствовал его появление облегченным вздохом. В тот же вечер Абай ушел один бродить по городу. Когда ему становилось грустно или, наоборот, когда его что-нибудь радовало, он всегда искал одиночество. День уже догорал, но солнце еще не зашло. Над гребнем лесов, покрывавших холмы на западе, повисло огненно-красное полотнище. В горах, должно быть, поднялся ветер. По голым склонам поползла поземка. Снег то лениво кружился, то взвивался облачками, красноватыми от закатных лучей. В городе ветра нет, но мороз щиплет и подгоняет и без ветра. Такие дни бодрят душу, отгоняют уныние. Склоны холмов, обращенные к городу, медленно окутываются сумерками. Каменистые бугры перед ними тоже исчезают, точно уходят на ночлег.